літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
В сущности, Север держал юг в осадном положении, хотя они все еще отчетливо это понимали. Американские канонерки туго затянули петлю на горле всех южных портов, и крайне редко какому-нибудь судну удавалось прорвать блокаду. Южные штаты всегда жили за счет продажи своего хлопка, покупая на вырученные деньги все, чего не производили сами. Теперь же они не могли ни продавать, ни покупать. Большинство южных плантаторов находились в очень трудном положении. Петля блокады затягивалась все туже и туже, лишая южан возможности сбывать свое белое золото, хлопок на английском рынке и ввозить на вырученные деньги все, в чем была нужда. А земледельческий юг, ведя войну с индустриальным севером, нуждался теперь, ох, как во многом, в таких вещах, покупать которые он никогда и не помышлял в мирные дни. Все это создавало исключительно благоприятные условия для барышников и спекулянтов, и они не преминули ими воспользоваться. По мере того, как пища и одежда становились все менее доступными, цены росли, и общественное возмущение спекулянтами выражалось все громче и озлобленней. В первые месяцы 1864 года не выходило ни одной газеты, в которой не было бы передовой статьи, полной уничижительных нападок на спекулянтов. Их называли стервятниками, кровопийцами, и все газеты призывали правительство разделаться с ними твердой рукой. Правительство старалось как могло, но все его усилия оставались бесплодными, ибо у правительства и без того хлопот был полон рот. Но никто не подвергался таким ожесточенным нападкам, как Ред Батлер. Когда блокада и борьба с ней стала делом слишком опасным, он продал свои суда и открыто стал заниматься спекуляцией продовольствием. И слухи о его деятельности в Ричмонде доходили до Атланты. Всех, кто принимал его когда-то в своих гостиных, заставляли их сгорать со стыда. И все же, невзирая на эти невзгоды и треволнения, население Атланты, насчитывавшее до войны 10 тысяч, увеличилось за эти годы вдвое. И даже сама блокада в какой-то мере содействовала повышению престижа Атланты. Прибрежные города с незапамятных времен занимали господствующее положение на юге, как по части торговли, так и во всех прочих отношениях. Однако после того, как южные порты были блокированы и многие портовые города захвачены противником, подвергнуты осаде, Юг уже не мог ждать спасения ни от кого. Ему оставалось рассчитывать только на самого себя. Для победы в войне многое теперь зависело от положения во внутренних территориях Юга, и в центре событий оказалась Атланта. Население Атланты переносило не менее тяжкие лишения, чем жители всех других областей Конфедерации. Оно также жестоко страдало от болезней, вымирало, но значение самого города в результате войны не упало, а возросло. Сердце Конфедерации, город Атланта, билось надежно, сильно, и по его железным дорогам, артериям страны продолжал безостановочно литься поток составов с рекрутами, снаряжением, провиантом. В другие времена Скарлетт пребывала бы в безмерном огорчении за своих поношенных платьев, заплатанных туфель, но теперь это ее не слишком волновало, поскольку единственный человек, чье мнение было бы ей небезразлично, не мог ее увидеть. Ближайшие 2 месяца были, пожалуй, для нее самыми счастливыми. Да, самыми счастливыми в ее жизни за все последние годы. Когда ее руки обвили шею Эшли, разве не услышала она глухие, взволнованные удары его сердца? Она вспоминала этот исполненный отчаяния и муки взгляд. Он сказал ей больше, чем могли поведать уста. Эшли любит ее. Теперь Скарлетт уже не терзали больше сомнения, и эта уверенность приносила ей такую радость, что сердце ее смягчилось к Мелани. У нее появилось даже чувство жалости к ней. Эта жалость была с легким оттенком презрения к ограниченности и слепоте Мелани. «Когда кончится война, — говорила Скарлетт себе, — когда она кончится, вот тогда...» Но порой возникала другая мысль, вонзая в сердце холодное жало страха. «Тогда... а что же тогда?» Но она отгоняла ее от себя. «Когда война будет позади, все как-то решится, каким-то чудом. Но раз Эшли любит ее, он просто не сможет продолжать жить с Мелани». И тут приходила новая мысль. Но развод же невозможен. И, конечно, Эллен и Джеральд, рьяные католики, никогда не допустят ее брака с разведенным человеком. Ведь это означает отлучение от церкви. Раздумывая над этим, Скарлетт пришла к решению. Если встанет выбор между церковью и Эшли, она выберет Эшли. Ах, Боже мой, какой поднимется скандал! Разведенных не только отлучают от церкви, их перестают принимать в обществе, они становятся изгоями. Ну что ж, ради Эшли она пойдет и на это. Ради него она готова принести в жертву абсолютно все. Ах, нет, когда война закончится, все так или иначе образуется само собой. Если Эшли любит ее, любит по-настоящему, сильно. Он обязательно найдет выход. Да, она заставит его найти выход. И день ото дня в ней крепла уверенность в том, что он ее любит. И когда янки будут, наконец, разбиты, сумеет так или иначе все уладить. Правда, Эшли сказал, что янки возьмут верх, но Скарлетт считала, что это все чепуха. Он был истерзан, подавлен, когда говорил с ней. И, впрочем, мысль о том, победят янки или же они проиграют войну, мало заботила Скарлетт. Лишь бы война поскорее закончилась, и Эшли возвратился домой. А в марте, когда непогода и слякоть заставляли всех сидеть по домам, судьба нанесла Скарлетт жестокий удар. Мелани, стыдливо опустив голову и отводя в сторону сияющие гордостью и счастьем глаза, сообщила Скарлетт, что она ждет ребенка. «Ты знаешь, Скарлетт, по мнению доктора Мида, это будет в конце августа или в начале сентября», сказала Мелани. «Я догадывалась, да, но до сегодняшнего дня не была совсем уверена. О, Скарлетт, как это чудесно, правда? Я так завидовала тебе, что у тебя есть Уэйд. Боже мой, я так хотела иметь ребенка и ужасно боялась, что у меня никогда не будет детей. Я так хочу, чтобы их была дюжина!» Скарлетт расчесывала волосы, собираясь лечь спать, и ее рука застыла в воздухе, когда Мелани произнесла эти слова. «Боже милостивый!» — пробормотала Скарлетт, еще не до конца осознав значение услышанного. Затем в памяти воскресла захлопнувшаяся за Мелани и Эшли дверь спальни, и вдруг такая боль пронзила ее, словно в сердце ей всадили нож, словно Эшли был ее мужем, и она узнала о его неверности. Ребенок! Ребенок Эшли! Как же он мог, когда он любит не Мелани, а ее, Скарлетт? «Я знала, что ты будешь изумлена, Скарлетт», не переводя дыхание, продолжала лепетать Мелани. «Но не правда ли, это изумительно? О, Скарлетт, я просто не знаю, как же написать об этом Эшли? Если бы можно было сказать ему или еще лучше, ничего не говорить, пусть бы он сам мало-помалу заметил, догадался. Но ты же понимаешь». «Боже милостивый», — повторила Скарлетт, готовая разрыдаться и, выронив расческу, ухватилась за мраморную доску туалетного столика, чтобы не упасть. «Дорогая, да что с тобой? Не волнуйся так. Ты же знаешь, родить ребенка вовсе не так уж страшно. Ты же сама об этом говорила. Да не тревожься за меня. Я ужасно тронута твоим участием. Но правда, доктор Мид сказал, что у меня...» И тут Мелани покраснела. «Узкий таз, но он надеется, что все будет в порядке. И скажи, Скарлетт, ты сама написала Чарли, когда узнала насчет Уэйда? Или это сделала твоя мать, или, может быть, мистер О'Хара? О, дорогая, если бы моя мама была жива и могла написать Эшли, я была бы просто счастлива. А теперь я просто не представляю себе, как же я...» «Замолчи!» — вне себя выкрикнула Скарлетт. «Замолчи!»
«О, Скарлетт! О, Господи! Ах, какая же я дура! Прости меня! Ах, Боже мой, знаешь, когда человек счастлив, он всегда становится эгоистом. Я вдруг совсем как-то забыла про Чарли. «Замолчи!» — повторила Скарлетт, стараясь овладеть собой и пряча от Мелани лицо. «Никогда, никогда не должна Мелани догадаться или хотя бы заподозрить, какие чувства ее обуревают. А Мелани...» Вдруг у Мелани слезы выступили на глаза от стыда за свое жестокосердие. Как она посмела воскресить в душе Скарлетт ужасные воспоминания о том, что малютка Уэйт появился на свет, когда бедняга Чарльз уже несколько месяцев лежал в могиле. Как же могла она быть такой бесчувственной? «Ах, боже мой, Скарлетт, дай я помогу тебе раздеться, дорогая», — смиренно проговорила Мелани. «И давай приглажу щеткой волосы». «Оставь меня в покое», — с каменным лицом произнесла Скарлетт. И Мелани удалилась вся в слезах, предаваясь мукам самобичевания. Скарлетт не плакала, ложась в постель. Ее гордость была глубоко уязвлена. Надежды рухнули, ее снедала зависть к счастливым супружеским парам. И тут Скарлетт подумала о том, что не сможет больше жить под одной кровлей с женщиной, которая носит в своем чреве ребенка Эшли, и что ей нужно вернуться домой, к родному очагу. Ей казалось, что она не сможет теперь поглядеть в глаза Мелани и не выдать своей тайны. И наутро она встала с твердым решением сразу же после завтрака собираться в дорогу. Но когда они сидели за столом, Скарлетт в угрюмом молчании, тетушка Питти в растрепанных чувствах и Мелани с несчастным видом, вдруг принесли телеграмму. Мосс, слуга Эшли, сообщал Мелани: «Я искал его повсюду и не нашел. Прикажете возвращаться домой?» Никто не понял, что значит эта телеграмма. Они смотрели друг на друга расширенными от страха глазами, и всякая мысль об отъезде сразу вылетела у Скарлетт из головы. Не закончив завтрака, они покатили в город телеграфировать командиру полка, в котором служил Эшли, но на телеграфе их уже ждала телеграмма самого полковника. «С прискорбием извещаю. Майор Уилкс, не возвратившийся 3 дня назад с разведывательной операции, числится пропавшим без вести. Будем держать вас в известности». Мрачным было их возвращение домой. Тетушка Питти плакала, Мелани сидела бледная, прямая и неподвижная, а потрясенная Скарлетт забилась в угол коляски. Войдя в дом, Скарлетт, пошатываясь, поднялась по лестнице к себе в спальню, схватила четки и, упав на колени, попыталась обратиться с молитвой к Богу. Но слова молитвы не шли ей на ум. Душа ее была объята ужасом. Страшные мысли сверлила мозг. Господь отвернулся от нее за ее грех. Скарлетт думала о том, что она полюбила женатого мужчину и попыталась увести его от жены. И за это Господь отнял у него жизнь, чтобы покарать ее. Ей хотелось молиться, но она не решалась поднять глаза к небесам. Ей хотелось плакать, но глаза ее были сухи. Слезы жгли ее грудь и душили ее,
но не могли пролиться. Отворилась дверь, и вошла Мелани. Ее бледное лицо в ореоле темных волос было как вырезано из белой бумаги сердечко. В огромных глазах застыл страх. Она походила на заблудившегося во мраке ребенка. «Скарлетт», — сказала она, протягивая к ней руки, — «прости меня за мои вчерашние слова. Ведь ты теперь все, что у меня осталось. О, Скарлетт, я чувствую, что моего бесценного нет в живых». И кто знает, как же это произошло? Как это произошло? Но Скарлетт уже держала Мелани в объятиях, а та бурно рыдала, и детские груди ее трепетали. А потом обе они лежали на постели, тесно прильнув друг к другу в горе, и Скарлетт плакала, плакала, уткнувшись в лицо Мелани. Слезы истощали душу, но когда они не могли пролиться, было еще тяжелее. «Эшли мертв, мертв», — думала Скарлетт, — «и это я убила его, моя любовь тому причиной». И новый приступ рыданий сотряс ее тело, и Мелани, невольно находя утешение в ее слезах, еще крепче обхватила ее руками за шею. «По крайней мере», — прошептала Мелани Скарлетт, — «по крайней мере у меня будет от него ребенок». «А у меня», — подумала Скарлетт, — «не осталось ничего, только взгляд Эшли при прощании». Первое сообщение гласило: «Пропал без вести, предположительно убит». Так значилось в списке потерь. Мелани отправила полковнику Слоуну дюжину телеграмм, и, наконец, от него пришло исполненное сочувствие письмо, в котором полковник сообщал, что Эшли ушел в разведку со своим отрядом и не вернулся. Поступали донесения о небольших схватках с противником на пограничной линии. И убитый горем Мосс, рискуя жизнью, отправился на розыски тела Эшли, но не нашел. Мелани, неестественно спокойная теперь, перевела Мозу телеграфом деньги и велела возвратиться домой. Когда в последующем списке потерь появились слова «пропал без вести», предположительно находится в плену, в погруженном в скорбь доме, вдруг затеплилась небольшая надежда. Мелани невозможно было увести из конторы телеграфа, и она находила каждый раз время встречать поезда, в чаянии получить письмо. Беременность ее протекала тяжело, здоровье пошатнулось. Но она не желала подчиняться предписаниям доктора Мида и оставаться в постели. Лихорадочное беспокойство и возбуждение владели ею, и она не знала ни минуты покоя. И далеко за полночь, лежа в постели, Скарлетт слышала шаги Мелани в соседней комнате. И вот однажды насмерть перепуганный дядюшка Питер привез Мелани под вечер домой из города. Полумертвая она сидела в коляске, ее поддерживал Ред Батлер. Ей сделалось дурно прямо на телеграфе, и случайно оказавшийся там Ред, заметив какое-то волнение в кучке людей, увидел и отвез Мелани домой. Он принес ее на руках в спальню и положил в постель на подушки, а взволнованные домочадцы суетились вокруг с одеялами, горячими кирпичами и виски. «Миссис Уилкс», — спросил Ред напрямик, — «скажите мне, вы ждете ребенка?» Услыхав такой вопрос, Мелани при других обстоятельствах снова лишилась бы чувств, но сейчас она была слишком больна, слишком слаба и слишком убита горем, и даже в беседах с близкими приятельницами она стеснялась упоминать о своей беременности, и посещения доктора Мида были для нее сущей каторгой. Казалось просто невообразимым, что она услышит этот вопрос из уст мужчины, тем более Ретта Батлера. Но сейчас, распростертая на постели, ослабевшая, несчастная, она смогла только кивнуть в ответ. А потом, когда она уже кивнула, все вдруг как-то перестало казаться ей таким ужасным, потому что мистер Батлер был необычайно добр и внимателен. И он сказал: «Послушайте, Мелани, вы должны больше думать о себе. Все эти ваши терзания, хлопоты, беготня по городу никак делу не помогут, а вот ребенку могут повредить. Вы знаете, с вашего позволения я использую свои связи в Вашингтоне. Я попробую узнать о судьбе мистера Уилкса. Если он в плену, его имя должно числиться в федеральных списках. Ну, а если же нет? Неизвестность хуже всего. Послушайте, но дайте мне слово, миссис Уилкс, что вы будете беречь себя в мое отсутствие, иначе, клянусь Богом, я даже пальцем не пошевелю». «Как же вы добры», — пролепетала Мелани. «Как же только могут люди так дурно отзываться о вас?» И тут, поняв ужасную бестактность своих слов, подавленная к тому же чудовищным неприличием всего происходящего, Мелани вдруг беззвучно расплакалась. И когда Скарлетт с горячим кирпичом, завернутым во фланелевую тряпицу, взлетела по лестнице, она увидела, что Ред Батлер тихонько поглаживает руку Мелани. Слово свое Ред Батлер сдержал. Какие пришлось ему нажимать для этого пружины, узнать им было не дано. Спросить его они не решались из боязни услышать признание в его слишком тесных контактах с Янки. Прошел месяц, прежде чем Ред Батлер принес им эту весть. Эта весть сначала заставила их воспарить до небес от радости, а затем надолго поселила гнетущую тревогу в их сердцах. Эшли жив, он ранен, попал в плен и, по сведениям, находится в лагере для военнопленных в Рок-Айленде в штате Иллинойс. Эшли жив, жив.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.